четверг, 5 сентября 1912 года, 30-летний писатель Джеймс Джойс встретился в Дублине с издателем Джорджем Робертсом, чтобы обсудить судьбу сборника своих рассказов. Работу над книгой, которую Джойс назвал «Дублинцы», он закончил еще 5 лет назад, но вот издателя, который бы решился ее опубликовать, все никак не находилось. Одних смущал аморальный характер отдельных героев, других – крепкие словечки и натурализм, третьих – непатриотичность, словом, какая-то общая непривычная откровенность этой прозы. Действительность в «Дублинцах» представала неретушированной, оголенной, как бы рассказывающей всю правду о самой себе. После нескольких лет переговоров, мучительных правок, изменений и купюр, которых требовали издатели, тираж в 1000 экземпляров был наконец отпечатан. Книги оставалось только переплести и выпустить, но и этого не происходило. Словом, летом 1912-го Джойс, живший в это время в Триесте, вернулся в родную Ирландию, чтобы лично завершить начатое и взять всю ответственность за публикацию «Дублинцев» на себя. И вот 5 сентября он предложил издателю удивительный план. «Я пришлю к вам безымянного, никому неизвестного курьера. Он заберет опечатанные экземпляры сборника и передаст их другому безымянному курьеру, который, в свою очередь, доставит их мне. Связи между вами и мной проследить будет нельзя. Я сам опубликую сборник и буду утверждать, что я же его напечатал и являлся его наборщиком». Роберт согласился. В обмен на 30 фунтов стерлингов и документ, в котором Джойс снимал с издательства всю ответственность за появление «Дублинцев» в печати. Автор был счастлив. Он немедленно учредил собственное издательство, нанял переплетчика, уже даже выбрал шрифт для обложки, но Робертс внезапно отозвал свое слово. Джойс до последнего пытался найти компромисс. Встретился с издателем снова, умолял и упрашивал, шантажировал и угрожал. Но «Дублинцы» представлялись Робертсу настолько опасной книгой, что он был непреклонен. На следующий день Джойс напишет брату: «Сегодня утром 1000 экземпляров «Дублинцев» была сожжена. Вечером выезжаю в Триест». С вами литературный канал Армен и Федор. Сегодня мы говорим о рукописях, которые иногда горят, но никогда не сгорают полностью. О «Дублинцах» Джеймса Джойса. Давайте будем откровенны. В наше время вся эта история с публикацией «Дублинцев» на их исторической родине выглядит настоящей фантасмагорией. Еще в начале 20 века брат Джойса удивлялся, какая же опасность должна быть связана с публикацией этой книги, чтобы оправдать все эти шпионские страсти. Что уж говорить о начале века 21-го, когда «Дублинцы» выглядят откровенно травоядной прозой. И даже не на фоне современной литературы, а хотя бы в сравнении с тем, что сам же Джойс напишет каких-то 10 лет спустя. Однако почему в то время «Дублинцы» вызвали такой паралич у издателей, что они годами топтались вокруг этого сборника и в итоге решились только на его сожжение? Я полагаю, что дело в том, что в «Дублинцах» Джойс виртуозно решил задачу, сама постановка которой тем издателям была неизвестна, и тем не менее, ее воплощение чувствовалось в этих 15 рассказах, 15 зарисовках из жизни Дублина и его обитателей. Сам Джойс в одном из писем сформулировал ее так: «Разгадать душу этого паралича, которую многие ошибочно принимают за город». У Джойса всегда были непростые и предельно тесные взаимоотношения с Ирландией в целом и с Дублином в частности. Дублин он называл безнадежным местом и говорил: «Если хочешь чего-то достичь, надо уезжать». А про Ирландию еще резче: «Ни один человек, у которого есть хоть капля достоинства, не останется в Ирландии». Однако здесь Джойс лукавил. Презрением его отношения с городом и страной не заканчивались. На каком-то этапе его писательского пути Дублин стал для него творческим вызовом, раздражителем на горизонте. Джойс живет в это время преимущественно в Триесте, но в его письмах, его мыслях, его повседневности – Дублин. Он пишет брату: «Когда подумаешь, что Дублин – второй город Британской империи, что он почти втрое больше Венеции, кажется странным, что ни один художник до сих пор не представил его миру». Так давайте разберемся, как именно Джойс решил эту задачу, разгадал душу паралича. Для этого мне представляется необходимым поставить вопрос, что же такое «Дублинцы» в четырех измерениях – стилистическом, личном, творческом и философском. Тем более, что сам Джойс считал именно четверку своим магическим числом. Итак, в стилистическом отношении дублинцы – это сборник рассказов совершенно нового типа. Пожалуй, что в этот момент, в самом начале 20 века, так в жанре рассказа во всей Европе пишут только два человека – Антон Чехов и Джеймс Джойс. Джойс и Чехов фактически совершают революцию в мире рассказа. Из низкого развлекательного жанра рассказ становится инструментом для беспристрастного, точного и антисентиментального наблюдения за действительностью. Дублинцы – это ожившая метафора. Из выступления генсека Брежнева мы знаем, что экономика должна быть экономной. Как раз во время рождения Леонида Ильича в начале 20 века Джойс понял, что паралич должен быть паралитическим. Иными словами, он применил в дублинцах то, что станет впоследствии называться миметическим стилем Джойса, то есть когда стиль письма подражает предмету описания «пишешь о жаре», и стиль должен обжигать о снегопаде, и слова должны медленно валиться сугробами, вырастая на страницах. Изображая город в параличе, Джойс использует этот принцип. Первый же рассказ сборника, конечно, о паралитике, погружает в атмосферу скованного движения не только на уровне смыслов, но и на стилистическом уровне. Отрывистые короткие фразы диалогов, часто неоконченные, как будто брошенные на полпути, и это за два десятилетия до Хемингуэя, который впоследствии прославится таким приемом. Как будто чем-то стесненные движения персонажей, постоянная нерешительность, если витрина, то обязательно закрытая, если туфли, то стоптанные, если беспокойство, то оно уподобляется препятствию, которое вырастает на пути и обрывает движение. В этом смысле в дублинцах уже чувствуется дыхание Улисса, романа, который станет, возможно, самым важным художественным явлением 20 века. Многие приемы и принципы, которые в Улиссе Джойс доведет до совершенства, впервые опробованы именно в дублинцах. Например, кольцевая структура повествования внутри отдельных рассказов и внутри всего сборника в целом. Он открывается описанием подсвеченного окна, оно светится очень слабо, едва-едва, Джойс говорит «faintly». И в самом конце последнего рассказа, в последнем предложении сборника в описании снегопада, тоже «faintly», уже дважды. «The snow falling faintly and faintly falling upon all the living and the dead». Здесь же Джойс начинает игру словами, которая станет фирменным знаком Улисса. Например, рассказ «Милость Божия» в оригинале просто «Grace» – «Благодать», название, которое заставляет нас прочитывать эту историю как рассказ о пути человека к Богу. Но только до его последних строчек, когда священник на проповеди обращается к бизнесменам. Он пользуется их языком. Он говорит «Я стану вашим духовным бухгалтером. Раскройте книги духовной жизни и выправьте свои счета». И тогда название переворачивается, потому что «Грейс» — это не только благодать, это еще и отсрочка оплаты по векселю. Более того, Джойс умудряется выстраивать свои рассказы не только на том, что в них есть, но даже на том, чего в них нет. Где-то за 10 лет до этого Чехов выскажет мысль. Написав рассказ, следует вычеркивать начало и конец. Тут мы, билетристы, больше всего врем. В широком смысле это станет принципом неоклассического рассказа. Именно такая форма завоюет в начале 20 века мир. А пока Джойс проделывает фантастическую вещь. Сразу несколько рассказов сборника он строит на принципе отсутствия. На том, чего в них не хватает. Джойс утверждал, что эту идею ему подсказал Анатоль Франс. У Франса есть известный рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат беседует со своим знакомым. Вот они долго и подробно обсуждают время службы в Иудее. А стоило ли строить акведук? Говорят о восстании самаритян, и беседа все длится и длится. А ты читаешь и ждешь, ну вот сейчас они заговорят про Иисуса Христа, сейчас. Но этого не происходит. И уже в самом конце собеседник спрашивает Пилата: «Слушай, а помнишь ты такого проповедника Иисуса из Назарета? Его еще на кресте распяли». И Пилат задумывается и говорит: «Иисус? Нет, что-то я не припоминаю такого». Этот принцип Джойс применяет сразу в нескольких рассказах, например, в «Двух кавалерах». Там пара дублинцев устраивает аферу с целью подзаработать, но прелесть рассказа в том, что самой этой авантюры мы не видим. Парень, который ее проворачивает, исчезает со страниц рассказа и появляется только в самом конце. А нас все это время Джойс погружает в атмосферу томительного, пустого, бессмысленного ожидания. Вместо того, чтобы следить и оценивать, как герой проворачивает свое дельце, мы весь рассказ видим, как бесцельно шатается по городу его сообщник. Изучает витрины, ест горох, пьет пиво, и читатель вместе с ним томится в ожидании развязки, тогда как само действие, его интрига остаются за рамками текста. Почти до совершенства Джойс доведет этот прием в рассказе «Мертвые», самом большом и самом значительном произведении сборника. На протяжении нескольких десятков страниц читателя подспудно не отпускает мысль: а где мертвые-то? Почему в тексте одни живые? Причем это выглядит в некотором смысле издевательством. Сборник открывается рассказом про умершего паралитика. В нем есть еще несколько рассказов, где герои сталкиваются со смертью, но именно в «Мертвых» ничего подобного не происходит. Почти. До самого конца. До знаменитой сцены снегопада, которая покрывает всю столицу, всю Ирландию, всю вселенную. И герои засыпают под этим снегопадом. Живые и мертвые. Как будто создавая точную иллюстрацию к этому рассказу, полвека спустя Бродский напишет в «Большой элегии» Джону Дону: «Уснуло все, спят реки, горы, лес, спят звери, птицы, мертвый мир, живое. Лишь белый снег летит с ночных небес, но спят и там у всех над головою». В личном плане «Дублинцы» — это история о разрыве художника со своей родиной. Джойс во всей этой ситуации, безусловно, является жертвой. Его несколько лет изводили мучительными правками. И все это оказалось совершенно бессмысленно. Вот, например, в письме своему несостоявшемуся издателю Робертсу еще в 1906 году он пишет о рассказе «Два кавалера». «Это один из самых важных рассказов в книге. Я готов пожертвовать 5 другими, но не этим». В итоге издатель настаивает и заставляет Джойса убрать этот рассказ, чтобы спустя 6 лет сжечь книгу вместо ее публикации. Джойс отчаянно бился за дублинцев. Однажды в пылу этой борьбы он даже пытается доказать свою правоту ни много ни мало британскому королю. В рассказе «День плюща» в зале заседаний один из героев говорит про Эдуарда VII: «Разбитой парень и выпить не дурак». Эти и некоторые другие высказывания показались редактору неприемлемыми, и Джойс решил призвать в третейские судьи короля. Сам Эдуард VII к этому времени был уже мертв, поэтому Джойс отправил гранки рассказа его сыну Георгу V. Он подчеркнул спорные места и попросил короля решить, оскорбляют ли они память отца. Казалось бы, безумное и обреченное дело, но Джойс даже получил ответ. Личный секретарь короля сообщил: «Дворцовый протокол не допускает выражения мнения Его Величества по подобным вопросам». Сожжение тиража дублинцев стало в этой борьбе последней каплей и ознаменовало окончательный разрыв отношений Джойса с ирландским обществом. 27 лет спустя Йейтс пригласит Джойса стать членом Ирландской литературной академии. Он откажется и тогда. Тем не менее, было бы несправедливо не упомянуть, что некоторые сложности Джойс создавал себе сам. Он всю жизнь отчаянно нуждался во внимании к своей персоне и своему творчеству. Более того, один из парадоксов Джойса заключается в том, что, будучи автором зачастую очень сложной, непонятной прозы, он страстно искал читательского понимания, желал видеть идеальных читателей, которые бы разгадывали его замыслы. Когда он напишет «Поминки по Финнигану», возможно, самую непонятную книгу в истории литературы, то на замечание жены, мол, «почему ты не напишешь что-нибудь разумное, чтобы люди смогли это понять?», он ответит: «Я требую от своего читателя, чтобы он посвятил всю жизнь чтению моих книг». В этом поиске понимания Джойс часто шел даже на то, что сам разъяснял смысл своих произведений. Делал он это обычно через третьих лиц, каких-нибудь доверенных критиков, которым он сообщал некую информацию о своем замысле, чтобы они уже от своего имени донесли ее до всего человечества, и оно бы наконец осознало, как правильно прочитывать его тексты. Но джойсовские трактовки собственной прозы подчас не оправдывали его в глазах консервативного общества начала века, а наоборот, подписывали ей приговор. Так в «Дублинцах» случилось, например, с рассказом «Встреча». Там двое мальчиков сбегают с уроков, гуляют по Дублину, и вот на каком-то пригорке им встречается старик, который говорит, ну, скажем так, несколько странные вещи. Если мальчик груб, он говорит, то ему поможет только хорошая порка, отличная горяченькая порка. Мальчики бывают такие, что их надо драть, и драть как следует. Интересно, сейчас это прочитывается весьма однозначно, но в те времена издатели поначалу не увидели в рассказе никакого второго дна, они просто не заметили этой вычурной сексуальной коннотации, по всей видимости, потому что не могли себе даже представить, чтобы кто-нибудь осмелился на это намекать, а тем более пытался это опубликовать. Но разве Джойс мог такое выдержать? В письме редактор сообщает, мол, с рассказом встречи никаких проблем нет, давайте обсуждать дальше. И это практически оскорбляет Джойса. Он пишет в ответ что-то вроде «Хорошо, замечательно, но вы же поняли, да, что это история про педофилию?» И, конечно, после этого редактор немедленно требует изъять рассказ из сборника. В творческом отношении для самого Джойса дублинцы стали погружением в тот мир, в ту вселенную, куда он поместит через 10 лет своего Улисса. Эти улицы и персонажи, эти кабаки и трактиры, эти пьянки и похороны – все станут тем фоном, на котором Джойс развернет самую великую одиссею 20 века, создав нового Улисса. Не бородатого грека, бороздящего моря Эллады по дороге домой с Троянской войны, но бреющегося еврея, плывущего по улицам Дублина 16 июня 1904 года. Если хотите, дублинцы – это декорации, в которых будет поставлен Улисс, величайший литературный спектакль, как минимум со времен Данте. Впрочем, к Улиссу мы успеем еще перейти, это будет позже. А пока вы можете резонно возразить, но зачем нам декорации, если можно посмотреть сам спектакль, однако масштаб этого спектакля настолько велик, что его декорации самоценны. Эти 15 зарисовок дублинцев можно рассматривать часами, бродить среди них, наблюдать за ними, чувствовать их. И, может быть, что-то в них понять. Вот только что. И здесь стоит перейти к последнему измерению сегодняшнего разговора – философскому. Что же такое дублинцы и о чем рассказывает их история? Сам Джойс называл свой сборник «серией эпиклесисов». Эпиклесис – христианский термин. Он означает призыв Духа Святого снизойти на хлеб и вино, чтобы претворить их в тело и кровь Христа. Здесь стоит объяснить, Джойс получил блестящее религиозное образование. Он учился в престижном иезуитском колледже, где усвоил четкую и стройную иерархическую структуру мира. Однако еще в юности он отверг христианство. В одном из писем того периода он напишет «Как же я ненавижу Бога и смерть». Однако сама структура, рамка, осталась. И Джойс просто заполнил ее новым содержанием. На место христианства становилось искусство, на место Бога-творца – художник. Отсюда это определение эпиклесисов, божественных актов, для своих рассказов, а сам процесс творчества Джойс называл «евхаристией». Так что же остается от этих эпиклесисов, призванных показать душу Дублина? Мне представляется, что «Дублинцы» – это в первую очередь книга о щемящем, парализующем, невысказанном одиночестве. Великий американский писатель Шервуд Андерсон, он, к сожалению, мало известен в России, но, например, такой автор, как Фолкнер, называл его отцом всех своих книг и утверждал, что Андерсон более всех остальных повлиял на американскую литературу. Так вот, Андерсон написал очень похожую на дублинцев книгу, его самый известный сборник рассказов «Уайнсбург, Огайо». Там тоже речь идет о провинциальном городе. А Дублин у Джойса бесконечно провинциален. Он пишет «Дублин – маленький городишко, тут все знают обо всех». Так вот, у Андерсона это тоже провинциальный город. И тоже, если ты хочешь чего-то добиться, ты должен оттуда сбежать. И тоже множество удивительно ярких персонажей, живых образов, чудаковатых, странных. Но у Андерсона есть два очень важных отличия. Во-первых, его герои пребывают в постоянном движении, а герои Джойса – безвремени и параличе. А во-вторых, и это вытекает из первого, у Андерсона они все время говорят. Не случайно главным героем он делает журналиста, молодого корреспондента местной газеты, искреннего и ищущего, которому бесконечно открываются эти странные, застрявшие в своих травмах люди. А у Джойса нет главного героя. Его главный герой — это Дублин. Паралич, ошибочно принимаемый за город. Персонажи дублинцев, быть может, и рады поговорить, но их некому слушать. Они тонут в своем одиночестве, которое даже не отзывается эхом от стен. Несколько минут он выжидал, прислушиваясь. Ничего не было слышно, в ночи царило полное молчание. Он выждал еще, он прислушался. Полное молчание. Он понял, что он один. Американский поэт Харт Крейн сказал про Уайнсбург, Огайо: «Америка должна читать эту книгу, стоя на коленях». Ирландия должна была читать, стоя на коленях дублинцев, но Ирландия их сожгла. Сегодня именем Джойса в Ирландии названы улицы и гостиницы, пабы и таверны, блюда и напитки, а дублинский аэропорт в рамках очередной рекламной кампании переодевает актеров в характерный наряд Джойса, и тот бесплатно раздает путешествующим копии дублинцев. Но тогда, вечером 11 сентября 1912 года, в своем последнем в жизни поезде из Дублина, абсолютным символом которого он станет посмертно, Джойс напишет «Газ» из горелки, язвительный, ядовитый, едкий памфлет, в центре которого будет стоять такое четверостишее. «Всегда этот остров другим в назидание ссылает таланты свои в изгнание, ирландским юмором руководим, их предает одного за другим». Дома в Триесте, уже с холодной головой, он не откажется от памфлета, но наоборот, отпечатает его и аккуратно разошлет знакомым дублинцам. Сборник рассказов в итоге издадут через 2 года в Лондоне. А Джеймс Джойс проживет в Европе еще почти 30 лет, но в Ирландию он больше никогда не вернется. Вот уж воистину, обидеть художника может каждый, но такого, как Джойс, лишь однажды. С вами был Армен Захарян. До следующей встречи.